Я не считал себя палачом, хотя это было частью моей сущности. В первую очередь я бы сказал, что я муж и отец. У меня две дочки, обе выросли и разъехались. У меня также был сын. Он был мертворожденным. Мне трудно описать ту боль, которую это причиняло, а также боль и смятение, которые преследовали за этим. Другой важной вещью, которая сделала меня тем, кем я был, была моя работа. Я был офицером исправительного учреждения старого режима, расположенного на окраине моего родного города. Когда я был ребенком, отец предупреждал меня, что если я буду плохо себя вести, то отправит меня в большое здание и запрет в камере, пока я не состарюсь. Посидею, и у меня не выпадут зубы. А если я буду совсем плохим, то меня зажарят. Он умер от рака 10 лет назад. Он работал по 50 в день, и тьма, распространившаяся по его легким, не заставила себя ждать. Последние несколько месяцев его жизни я, когда мог, сидел у его кровати и читал ему. К концу жизни он уже почти перестал понимать, что происходит вокруг него, и явно не следил за статьями из журналов и рассказами, которые я читал. Тогда я нашел пачку старых комиксов, лежавших на столе в больнице, и подумал, почему бы и нет. Я сидел и читал надписи, произнося звуки вслух. Они были о монстрах, глупые на самом деле, но я заметил, что он реагирует. Это было не больше, чем слабый след улыбки или мерцания век, но я верил, что это его утешает. Задолго до того, как он заболел, мой отец убеждал меня стать офицером исправительного учреждения. Это была, как он говорил, работа с будущим. «У нас никогда не кончатся преступники», как он говорил. Кроме того, там было медицинское обслуживание и пенсия. Поэтому я пошел на собеседование и прошел все тесты на профпригодность. С тех пор, как я начал работать в этом учреждении, работа изменилась. Во многом это, я бы сказал, связано с руководством. Раньше учреждением управляло государство, и в нем уделялось особое внимание образованию и реабилитации, даже для лайферов. Затем учреждение перешло в частную собственность, и появилась новая этика – держать их в заперти. По моему мнению, у удара были недостатки, но это была хорошая работа, и к тому времени, когда я достиг определенного возраста, было уже слишком поздно уходить и начинать все сначала. К моему медицинскому страхованию и пенсии добавилась ипотека, выплаты за автомобиль, средства на колледж и долги по кредитным картам. Поэтому я упорно держался за дело и делал все, что мог. 2 года назад я взял на себя ответственность за координацию казней, которые периодически проводились в этом учреждении. Это было сделано с помощью смертельной инъекции. Я считал, что это самый гуманный способ обеспечить соблюдение законности в отношении тех, кто был признан виновным в самых чудовищных преступлениях и признан невиновным. Я также получал дополнительную плату за каждую казнь. В прошлую пятницу вечером я работал в позднюю смену. Это было связано с тем, что казнь была назначена вскоре после полуночи. Выходя из дома, я позвал жену. «Я люблю тебя, как я всегда делал». Она не ответила. Ей не здоровилось с тех пор, как мы потеряли сына. Большую часть своих дней и ночей она проводила в комнате, которую превратила в детскую, цепляясь за жизнь. И каждый год она отмечала день, когда он появился из ее утробы таким маленьким и неподвижным. «Сегодня Мартину 3 года», — говорила она, — «Мартину 4». Это разбивало мне сердце, я пытался заставить ее изменить свои взгляды, и, поверьте мне, я пытался. Но для нее не было пути дальше. Я сказал... «Увидимся утром», и поехал на работу. В это время года всегда влажно, но в тот вечер условия были хуже всех, из которых я когда-либо знал. Влажность как будто давила на меня, а от головной боли закладывала глаза. Я знал, что назревает гроза, и я молился, чтобы она разразилась, чтобы пошел дождь и очистил воздух, пусть даже на несколько часов. К тому времени, как я припарковался, ветер поднялся, и я надеялся, что мои желания сбудутся. Я зарегистрировался и принялся за работу. Для меня все дело было в деталях. Я проверил в офисе губернатора, что он будет вовремя. Я позвонил доктору, чтобы убедиться, что у него есть все необходимое. Я связался с капелланом, чтобы убедиться, что ему предоставят доступ к приговоренному. Затем я тщательно вымыл комнату, где будет проходить казнь, и смотровую площадку рядом с ней. Наконец, я проинструктировал персонал, который будет держаться вместе со мной. Мы все уже были знакомы с человеком, которого предстояло казнить. Он убил женщину, которая была одного возраста с моей младшей дочерью, в холодном, затянувшемся испытании. Он был заключенным в течение 20 лет и подавал апелляцию за апелляцией. Я не испытывал к нему никакого сочувствия теперь. Когда игра была доведена до конца, я не видел беспокойства в глазах моих коллег. Его забрали из камеры в 11:30. Даже в кандалах он держался уверенно. Его чисто выбритая голова блестела от пота. Шрам на лбу представлял собой бледную линию. Выцвевшие цвета татуировки змеи спиралью поднимались по шее, красный и зеленый. Выглядели немного ярче, поскольку жара продолжала усиливаться и пот стекал по его коже. Его привязали к стальной койке и закрепили внутреннюю трубку. Я расположился рядом достаточно близко, чтобы смотреть ему в глаза, когда химикаты начали поступать в его кровь. Не было ни последних слов, ни сожаления. В 20 часов 8 минут врач подтвердил, что заключенный мертв. Я накрыл тело и отвез его в небольшой лазарет, который мы всегда отводили для таких случаев. Утром его заберут. Я пытался решить, хочу ли я кофе или холодную газировку, когда услышал гром. Он был резким, мощным. В глубине тюрьмы я не видел молнии, но когда несколько секунд спустя раздался второй, более громкий раскат грома, я понял, что гроза, которая угрожала ранее, пришла с местью. Я выбрал кофе и пошел в комнату отдыха офицеров, чтобы посмотреть, не стоит ли там кофейник наготове. По пути мерцал верхний свет, а гром раздавался снова и снова. Это, думал я, была настоящая гроза, и я не подозревал. Я как раз дошел до офицерской комнаты отдыха, когда отключилось электричество. Я стоял в темноте и ждал. Как и любая организация под солнцем, это учреждение было рабом электричества и компьютеров. Если в доме отключают электричество, содержимое морозильной камеры может испортиться. В тюрьме возможный результат – хаос. Поэтому на объекте была предусмотрена резервная система энергоснабжения, которая включалась через несколько секунд после отказа сети. Я посчитал в уме. 1 Миссисипи, 2 Миссисипи, 3. Сегодня он не торопился. Но я не волновался. Когда отключилось электричество, все двери должны были оставаться запертыми. Заключенные будут в безопасности. 4 Миссисипи, 5. Свет снова замерцал. Маленький холодильник в комнате отдыха начал гудеть. Все было хорошо. Затем свет вспыхнул, на мгновение стал ярким и ослепительным, а затем вернулась темнота. Я выругался, и фоновая болтовня в рации, прикрепленная к моему поясу, взорвалась потоком паники. «Камеры открываются! Телефонные линии отключены! Красный код! Заключенные на свободе! Повторяю!» Десятки голосов переговаривались друг с другом. Последнее, что требовалось в такой ситуации, это паника, но я слышал только это. Я постарался сохранять ровное дыхание и направился в оружейную комнату. Когда я пришел, там уже было полдюжины офицеров. Они надевали экипировку ОМОНовцев. Кевларовые жилеты, козырьки, шлемы и налобные фонарики, пока не включили проклятый свет. Все были вооружены. Я присоединился к ним и обмундировался. Звуки кричащих голосов начали эхом разноситься по зданию. И все это время продолжал греметь гром. И паническая болтовня по радио. «Национальная гвардия сообщает, что снаружи происходят инциденты, которые являются приоритетными. Какого черта? Офицеры в беде! Помогите, помогите мне, о боже!» Сглатывая желчь, я присоединился к шеренге мужчин. Наши ряды немного поредели, но недостаточно, и мы направились к центральному коридору, где размещалось основное население. Чтобы попасть туда, нам пришлось миновать лазарет. Прошло менее 30 минут с тех пор, как я оставил там тело казненного, но казалось, что прошло гораздо больше времени». Я приказал себе сосредоточиться и поспешил вперед. Но тут мое внимание привлекло движение внутри лазарета. Он должен быть пуст, если только заключенные, сбежавшие из своих камер, не пробрались туда. Я потрепал офицера, стоявшего передо мной по плечу, и ткнул большим пальцем в направлении открытой двери в лазарет. Мой товарищ понял, что я указываю на потенциальную угрозу, и мы вместе вошли в комнату с поднятыми оружиями. Мой пульс начал учащаться. Пот, пропитавший мою кожу, превратился в лед. Я стоял в центре комнаты. Я мог различить змею на его шее. Красные глаза, зеленая чешуя. Его бритая голова, его шрам. Его кожа была темнее, в крапинку. Доктор сказал, что он мертв, и все же он был здесь. Я не понимал. Я не мог говорить. Он увидел меня и улыбнулся. Начал идти ко мне. Другой офицер направил свой пистолет. «Больше ни шагу!» – сказал он. Его голос звучал очень испуганно. Но мужчина, человек, которого объявили мертвым и чье лицо я закрыл и привез сюда на колесах, продолжал идти. Каждый шаг был неуклюжим, шаркающим движением. Его тело дергалось, как будто его постоянно било током. Из его открытого рта полилась слюна, и послышался тихий гортанный стон. Другой офицер открыл огонь. Пуля вонзилась в грудь мужчины, и от силы удара он пошатнулся назад. Вторая пуля попала ему в плечо, его отбросило влево. Я знал, что второй офицер смотрит на меня, и даже под его козырьком я мог различить растерянность на его лице. Эти два выстрела должны были уложить человека. Он не должен был стоять, не должен был приближаться. Все ближе и ближе. Я поднял пистолет и приготовился к применению, но я больше не контролировал ситуацию. Ужас лишил меня способности делать что-либо, кроме как стоять и смотреть, когда мужчина протянул руку и сжал плечи офицера, а затем вышвырнул его через открытую дверь обратно в коридор. Его шаги были такими же неуклюжими, как и раньше. Мужчина последовал за ним. Я должен был что-то сделать. Я должен был помочь. Я прикусил язык, почувствовал резкую боль, ощутил вкус крови во рту, и это вывело меня из оцепенения. Пошатываясь, я последовал за ним. Офицер лежал на полу, его визор на шлеме валялся неподалеку, а над ним склонился мужчина. Он кусал его, разрывая кожу и плоть под ней. Брызнула кровь, часть попала мне на визор. Я отшатнулся. У меня закружилась голова, я почувствовал отдаление, и ко мне пришла смутная мысль. Воспоминания, надписи в комиксе, которые я читал своему умершему отцу. История о монстрах, восставших из мертвых. Единственный способ убить их – выстрелить им в мозг. Я потряс головой, зрение прояснилось. Я никак не мог выстрелить, не задев другого офицера, но он уже был мертв, понял я. Дрожащими руками я прижал ствол пистолета к затылку мужчины и нажал на курок. Кровь, мозговое вещество и кости вырвались наружу, а мужчина обмяк и лежал без движения на теле офицера. Я задыхался, делая вдох за вдохом. Я сделал это. Я снял козырек, чтобы протереть его. Нога офицера дернулась. Я знал, что это спазм. Последний рефлекс нервов. Танец трупа. Рука офицера надавила на тело мужчины, откинула его, и офицер сел. При нападении ему начисто оторвало нос и большую часть одной щеки. Со лба свисала полоска кожи. Плоть под ней блестела розовым в свете фонаря, который я все еще носил. Офицер поднялся на ноги, пошатываясь в одну сторону, затем обрел равновесие. Он посмотрел на меня. Его глаза были затуманены и не поддавались прочтению. А затем его рот искривился, обнажив зубы, и я вспомнил жуткое зрелище человека, пожиравшего его лицо. Я знал, что теперь это будет моей судьбой. «Эй, ты, мразь!» – крикнул кто-то. Последовали насмешки. Выкрикивались непристойности. Я посмотрел мимо офицера и увидел группу освобожденных заключенных, идущих по коридору ко мне. Они улыбались, и я знал почему. Они думали, что пара офицеров исправительного учреждения в их власти. Поднявшийся офицер медленно повернулся, отвернул от меня свое окровавленное лицо, повернулся и начал шаркать в их сторону. Заключенные смеялись и насмехались, а через несколько секунд напали. Кулаки обрушились на них, и на мгновение я потерял офицера из виду. Потом начались крики. Первый заключенный упал, держась за залитое кровью изуродованное лицо, затем другой. Скоро я знал, что они тоже будут мертвы и снова поднимутся. Я не видел, что у меня есть другой выбор. Я выпустил поток пуль в их головы. Заключенные, офицер. Коридор превратился в бойню. Последующие часы трудно вспомнить. По мере того, как я встречал новые группы офицеров, я узнавал, что тюрьма постепенно отвоевывается у бунтующих заключенных. Потери были ужасными с обеих сторон, и оставленная мной бойня еще не была обнаружена. Я отошел и нашел выход на улицу. Уже близился рассвет. Я не мог больше терпеть. Я завел машину и поехал. Вдалеке взвывали и затихали сирены, над головой пролетал вертолет. Линии электропередач были повалены, и из зданий валил дым. Я включил автомобильное радио. По радио передавали приказ к спокойствию. Говорили о разрушениях от урагана, о природных явлениях. Не о чем беспокоиться. Я знал, что это была необходимая ложь, прикрытие. Я пытался позвонить жене на мобильный, но сигнала не было. Я нажал на педаль газа. Мужчина вышел на дорогу, на мой путь. Я свернул и проскочил мимо него. В зеркале я увидел, что он продолжает свой путь. Каждый его шаг был неуверенным. Когда я подъехал к своему дому, я с облегчением увидел, что он не пострадал. Я забежал внутрь. Моя жена стояла в прихожей, ее глаза блестели, щеки были мокрыми от слез. «Это чудо», – сказала она и взяла меня за руку. «Я люблю свою жену и всегда буду любить. За время нашего брака мы столько всего разделили. Радость того дня, когда мы соединились по простой службе в часовне, и страсти, которые поглощали нас в последующие ночи. Рождение наших дочерей и наблюдение за тем, как они растут. Делиться закатами и ленивыми вечерами. Стоя на кладбище, когда маленький гроб опускали в землю после панихиды по нашему мертворожденному сыну. И у нас был общий секрет. Секрет, который был со мной каждый день, о котором я только и думал, пока моя жена вела меня через дом и открытую дверь. Я все больше и больше боялся. Секрет, которым мы поделились. Гроб, который мы похоронили в тот день, был пуст. Останки нашего сына все эти годы лежали в детской, в кроватке, в которую я заглянул. Я увидел кости пальцев, хватающих воздух, увидел кости ног и беззубую челюсть, раскрытую в беззвучном крике.